В ожидании траурного костюма по случаю смерти тещи Шарль повязал себе черную ленту на рукав. Он депутат, с министром на «ты». Во время предвыборной кампании, должно быть, дружески пожимает руки, целует ребятишек и чокается с рыбаками и крестьянами. Он оказался одним из тех, кого называют «милейшими людьми», а матушка комиссара Мегре назвала бы, пожалуй, достойным человеком. Высокий, широкоплечий, чуть располневший, с обозначившимся брюшком, немного наивным взглядом и усиками над пухлой верхней губой.
«Я не заставил вас ждать, комиссар! Здравствуйте, Костен! Рад снова вас видеть!»
Его автомобиль был недавно выкрашен заново.
«Никаких дурных новостей?»
«Никаких».
«А как мачеха?» «У нее как будто все в порядке, только что уехала Арлета». «А, она опять приезжала? Как это мило с ее стороны! Я не сомневался, что она приедет успокоить мать».
«Вы позвольте, господин Бессон?» Мегре отвел Костена в сторону и поручил ему отправиться сначала в Ипор, а затем в Фекан.
«Прошу прощения», — сказал комиссар, возвращаясь к Бессону. «Я должен был дать инспектору кое-какие распоряжения. Признаюсь, я даже не представляю, где принять вас. В такую рань моя комната, наверное, еще не убрана. Я охотно выпью что-нибудь. А затем, если вы не боитесь свежего ветра, мы могли бы посидеть на террасе казино. Надеюсь, вы не слишком сердитесь, что я не смог встретить вас. Моя жена в отчаянии. Из Марселя приехала ее сестра, супруга судовладельца. Их теперь только двое. В семействе Монте не было сына. И вот на меня свалились теперь все неприятности».
«Вы полагаете, что вас ждут неприятности?»
«О теще я никак не могу сказать ничего плохого. Она была достойной женщиной. Но к старости у нее появились странности. Вы слышали, что ее муж занимался строительным делом? Половина жилых домов и немало общественных зданий в Дьеппе сооружены им. Большую часть состояния он оставил в недвижимости. Моя теща сама всем управляла после смерти мужа. Она никогда не давала согласия на ремонт зданий. Отсюда несчетное число тяжб с жильцами, муниципалитетом и даже с налоговой инспекцией».
«Разрешите вопрос, месье Бессон. Встречалась ли ваша теща с Валентиной?» Мегре выпил вторую чашку кофе с коньяком и принялся наблюдать за собеседником, который вблизи оказался более обрюзгшим и менее представительным.
«К несчастью, нет. Они никогда не соглашались на встречу.
Ни та, ни другая.
Точнее, мать моей жены не желала знать Валентину. Это глупая история. Валентина, когда я представил ей Мими, внимательно осмотрела ее руки и пробормотала что-то вроде: "У вас, конечно, не отцовские руки. Как это понять? Руки каменщика я представляла себе большими и широкими", — ответила Валентина. «Видите, как все это глупо?» — развел руками Бессон. «Мой тесть действительно в начале своей карьеры был каменщиком, хотя очень недолго. И все же он привык сквернословить. Думаю, что это он делал нарочно, ведь он был богат. Он был важной персоной в Дьеппе и во всей округе. И его забавляло шокировать людей своим поведением и крепкими словами. Когда моей теще передали слова Валентины, она была задета за живое. Это все-таки лучше, чем быть дочерью спившегося рыбака», — сказала она. Потом она припомнила время, когда Валентина была продавщицей в кондитерской сестер Сере,
и обвиняла Валентину в том, что та отличалась примерным поведением.
«Да. Она еще подчеркивала разницу в годах ее и мужа. Короче, они никогда не соглашались встретиться», — пожимая плечами, Бессон добавил. «Подобные истории бывают во всех семьях, не так ли? Хотя каждая из них достойная женщина».
«Вы очень любите Валентину?»
«Очень. Она всегда была добра ко мне».
«А как относится к Валентине ваша жена?»
«Естественно, что Мими менее расположена к ней».
«Они ссорятся?»
«Они редко видятся. Не чаще одного раза в году. Перед встречей я всегда рекомендую Мими быть терпимой, подчеркивая, что Валентина – пожилой человек. Она обещает, но это не предотвращает взаимных колкостей».
«Так было и в прошлое воскресенье?»
«Не знаю. Я водил ребят на прогулку».
«Кстати, что думают дети о своем отце?» – подумал Мегре. «Вероятно, как и большинство детей, они уверены, что он сильный, умный человек, способный защитить и направить их жизнь. Они не понимают, что это безвольный и недалекий человек, не приспособленный к жизни. Мими, должно быть, говорит о нем: "О, он так добр". А он и в самом деле любит их всех и на жизнь смотрит большими глазами, наивными, сластолюбивыми. Ему, конечно, всегда хотелось быть сильным, умным, лучшим из мужчин, и у него, наверное, была масса всяких планов. Многие из них ему не удалось осуществить, и некоторые, если и осуществлялись, то приводили к фиаско. В обоих случаях он считал, что просто обстоятельства были против него, и все-таки разве он не добился, чтобы его избрали депутатом? Теперь-то все узнают ему истинную цену. Вся страна услышит о нем, он станет министром, неподкупным государственным деятелем.
«В молодости вы не были влюблены в Валентину? Она ведь старше на какой-нибудь десяток лет».
Оскорбленный, даже возмущенный вопросом, он воскликнул.
«Никогда в жизни!»
«Ну а позже? Не влюблялись ли в Арлетту?»
«К ней я всегда относился как к сестре».
Неужели и этот воспринимает мир и людей тоже, как на картинках? Бессон вынул из кармана сигару, удивленный, что Мигра не следует его примеру, тщательно раскурил сигару и, медленно вдыхая дым, следил, как он тает в воздухе.
«Не отправиться ли нам на террасу? Там удобные кресла, обращены они к пляжу. Мы и полюбуемся морем».
Круглый год он жил у моря, но всегда с одинаковым удовольствием любовался им. Удобно устроившись в кресле, хорошо одетый, гладко выбритый, с видом значительного и процветающего человека.
«А ваш брат, Тео?
Вы хотите узнать, не был ли он влюблен в Валентину?»
«Да».
«Наверняка не был. Я ничего подобного не замечал».
«И в Арлетту?»
«И того меньше. Я еще был мальчиком, а у Тео уже были связи, особенно с дамочками, как я их называю».
«Арлетта тоже не влюблялась в него?»
«Возможно, она обожала его, как говорит моя жена об увлечениях девочек. Вы знаете, как это бывает? Без последствий. И доказательство тому – ее раннее замужество».
«Вас это не удивило?»
«Что именно?» «Ее брак с Жюльеном Сюдром».
«Нет, разве что немного. Ведь он не был богат, а мы считали, что Арлетте не прожить без роскоши.
Одно время она отличалась большим снобизмом, но это прошло. Думаю, что у нее с Жюльеном была настоящая любовь. Он оказался человеком широких взглядов. Отец хотел преподнести им в качестве приданного крупную сумму. В то время мы были необычайно богаты. Но Жюльен отказался».
«И она тоже?»
«Да. Таким образом, буквально на следующий день она должна была привыкать к скромному существованию. Обстоятельства и нас всех приучили к тому же, но позже».
«Ваша жена и Арлетта в хороших отношениях?»
«Думаю, да. Хотя они очень разные. У Мими дети, весь дом на ней, она редко бывает в обществе,
а ей хотелось бы вести более светский образ жизни. Не тянет ли ее в Париж?»
«Она терпеть не может Париж».
«И не скучает в Диепе?»
«Разве чуть-чуть. К несчастью, сейчас, когда я стал депутатом, мы не имеем возможности жить в столице. Что скажут мои избиратели?»
Слова Шарля Бессона вполне гармонировали с окружающим пейзажем. С голубым, как на открытке, морем, сверкающим на солнце утесом, с купальщиками, которые словно позировали перед фотоаппаратом. В конце концов, реальная ли это действительность? Или же только мираж? И, может быть, этот большой самодовольный ребенок по-своему прав? И действительно ли умерла Роза?
«Вы не удивились, встретив здесь брата в воскресенье?» «Да, поначалу немного удивился. Я думал, что он в Давиле, или же в одном из салонских замков. Ведь уже начало сентября, и разрешена охота. Тео, знаете ли, сохранил светские привычки. Когда у него было состояние, он жил на широкую ногу и охотно принимал друзей. Они этого не забыли, и теперь, в свою очередь, приглашают его».
Совершенно иная картина. Несколько слов, и это уже совсем другой Тео.
«У него есть средства?» «Денежные? Не знаю. Если и есть, то очень немного. Но у него нет расходов. Он холостяк».
Нотки зависти проскользнули в словах этого грузного человека, обремененного 4 детьми.
«Он всегда элегантен, но это потому, что он аккуратно носит вещи. Его часто приглашают в высшее общество, и мне кажется, что от случая к случаю он занимается и коммерцией. Он ведь очень умен, и если бы захотел...»
«Да-да», — подумал Мигра. «Шарль тоже, если бы он только захотел...»
«Он сразу же согласился пойти с вами в воскресенье к Валентине?»
«Нет, не сразу».
«Он сказал вам, почему он здесь?»
«Надеюсь, комиссар, вы не подозреваете Тео?»
«Я никого не подозреваю, месье Бессон. Мы просто беседуем. Я стараюсь составить себе как можно более точное представление о семье.
В таком случае, если хотите знать мое мнение, Тео сентиментален, хотя и опровергает это. Он тоскует по Этрета, где мы детьми проводили каникулы. Вам известно, что мы приезжали сюда, когда была еще жива наша мать?
«Да, это понятно. Я сказал ему, что у него нет никаких оснований дуться на Валентину, и она тоже на него не сердится. В конце концов, он пошел со мной».
«Как он вел себя там?»
«Как светский человек. Поначалу чувствовал себя немножко скованным. Увидев наши подарки, он извинился, что пришел с пустыми руками.